Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 565-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нынешнее воскресенье Святая Церковь вспоминает Собор новомучеников и исповедников российских. Нашу программу открывает слово игумена Ефимия, бывшего преподавателя московских духовных школ, посвященное одному из профессоров Московской духовной академии, новомученику Иоанну Попову. 17 января мы отмечали его день рождения. Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского, очередная передача из цикла, продолжает нашу программу. Затем вы услышите первую часть беседы к предстоящему Всеправославному собору. На мои вопросы любезно согласился ответить насельник Троицы Сергиевой Лавры игумен Симеон Гаврильчик. Сегодня прозвучит первая часть этой беседы. В завершении часа у нашего микрофона будет преснопамятный профессор Московской духовной академии Константин Михайлович Комаров. 15 января мы вспоминали еще одну дату, очередную годовщину со дня кончины профессора протоиерея Алексея Даниловича Остапова. В его память говорит Константин Михайлович. Нашу программу открывает слово игумена Ефимия Моисеева в память новомученика Иоанна Попова, профессора Московской духовной академии.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, возлюбленные Господи, братья и сестры, московские духовные школы торжественно празднуют День памяти святого мученика Иоанна, профессора Московской духовной академии Ивана Васильевича Попова. Совершение божественной литургии в этот день стало уже доброй традицией, как будем надеяться, станет традицией для всех учащихся и изучения богословского наследия ныне празднуемого святого. Известны слова другого профессора нашей академии и святого нашей церкви, священномученика Илариона Троицкого, в которых он выразил свое отношение к Ивану Васильевичу Попову. Находясь на Соловках, архиепископ Иларион, сам немалая величина в богословской науке, как-то раз сказал архиереям, священникам и профессорам, отбывавшим вместе с ним срок: «Если бы, отцы и братья, все наши знания сложить вместе, то это будет ничто пред знаниями Ивана Васильевича. Поистине, профессор Попов был не только одним из самых ярких представителей дореволюционной богословской школы, но и в своей жизни, не принимая монашеского постыга, был истинным монахом, смиренным тружеником, воздержником и благоговейным молитвенником к Богу. Имея дар благодати Божией, слово премудрости, он своими трудами многократно умножил таланты, данные ему Господом, и послужил ими с великой пользой Церкви, и прославил ее своей мученической кончиной. Одним из главных богословских открытий, которые сделал профессор Попов, по праву можно считать определение идеи обожения как одной из основных движущих сил всего святоотеческого богословия. Происхождению и раскрытию глубинного смысла этой идеи он посвятил одну из своих самых блестящих работ «Идея обожения в Древневосточной Церкви». Свое развитие эта тема находит и во многих других его работах. Целый ряд отрывков из его сочинений звучат как проповедь, исполненная глубочайшего вероучительного смысла. Так, об основном условии обожения, теснейшем соединении Бога и человека в лице Искупителя, он писал следующее. «Бог – само бытие, сама жизнь. Он истребил принцип тления и передал человеку свое собственное бессмертие. Тело Христа, облеченное в бесплотное Божие Слово, не боится уже ни смерти, ни тления, потому что имеет ризую жизнь. Божество как бы намастило это святое тело и неизыченно вложило в него свою собственную светлость и нетление». О соотношении божественной и человеческой природы во Христе он писал следующее. «Если Христос испытывал голод, страдал, умер, то это было актом Его доброй воли и чудом, которое совершил Искупитель, чтобы разделить участь тех, для спасения которых Он пришел. Во Христе Божество соединилось не с одним только Иисусом, но со всем родом человеческим, поэтому и искупленные им достигнут подобной же славы». Тайну смерти Спасителя Иван Васильевич объяснял следующим образом. «Если Христос умер, то лишь вследствие того, что божественному логосу угодно было временно отдалиться от своего тела, но смерть не могла удержать в своей власти этот храм самой жизни, и человек, воспринятый самим Богом, воскрес в третий день и победил последнего врага жизни – смерть». Особое внимание ученый-христианин обращал на то, что по особому смотрению промысла божественная природа Христа не сразу открылась людям. Повинуясь закону развития, человеческая природа Христа проникалась божественными свойствами постепенно. Вот он младенец, и никто не подозревает в нем Бога. 11 лет он уже удивляет своей мудростью книжников и старцев. Потом апостол Петр узнает в нем Сына Божия. Вслед за Петром видят это и прочие ученики. На фаворе сквозь покровы плоти льются потоки божественной славы, ибо Бог есть свет. Даже одежды свои Христос показал белыми, как свет, потому что из всего тела Спасителя истекала слава Божества Его, и во всех членах сиял свет Его. Очевидно, отнюдь не случайным является то, что та же самая идея обожения, исследованию которой столько внимания уделял профессор Попов, была также основным содержанием проповеди преподобного Серафима Саровского, отраженной в его знаменитой беседе с Мотовиловым о цели христианской жизни. В то время как преподобный Серафим указывал на очищение сердца от страстей и стремление к духовно-нравственному совершенству, как на главное условие стяжания Святого Духа, Иван Васильевич Попов в своих трудах раскрывал богословский смысл таинства обожения. Когда Дух Святой нисходит на человека и соединяется с ним столь тесно, что последний становится богоносным или духоносным, писал он в одном из своих сочинений, человеческой природе передаются божественные свойства. Силою Духа Святаго человек получает способность творить знамения, его ум, сверхъестественно обновленный, видит видения, получает откровения, в себе самом созерцает свет божества. Сам Дух творит в нем заповеди Господни, нравственное настроение человека становится чисто, как кристалл, и это достигается без усилий с его стороны. Радость, отблеск божественного блаженства наполняет его сердце. Несомненно, что источником богословского творчества для Ивана Васильевича Попова было изучение святоотеческих творений. «Общая цель христианских писателей, — писал он, — возвыситься над границами человеческой природы, стать богами через теснейшее соединение с Богом. Их путь — концентрация всей внутренней жизни, воли, мысли и чувства на единой, всеобъемлющей идее божества». С уверенностью мы можем сказать, что и сам профессор Попов сопричислился к славному сонму христианских писателей, которых так горячо любил, так прекрасно знал и так глубоко почитал. Если бы можно было собрать в одну точку весь энтузиазм святоотеческого творчества и теплоту чувства, породившего их творение, писал он в одном из своих произведений, то, кажется, получился бы очаг, способный воспламенить весь мир. Ибо человек, отобразивший в себе Бога, становится как бы его живой иконой, носителем его божественных сил. Воистину, такой живой иконой Христа, отобразивший в себе его образ, и стал мученик Иоанн. Раскрывая перед студентами на лекциях в академии и перед читателями на страницах своих книг высокий идеал обожения, профессор Попов исходил из сердечного убеждения в том, что единение с Богом не является для христианина лишь отвлеченной богословской идеей, оно должно быть той целью, которой должна вдохновляться вся его жизнь. Обожение души, разъясняет он, есть соприкосновение с Богом, как бы восприятию ею в себя Бога. Идеи воспринимаются интеллектом так же, как свет воспринимается глазом, поэтому в патристической литературе познание всегда сравнивается с питанием души. Если отнести это наблюдение к его собственным творениям, мы можем сказать, что для всех стремящихся к деятельному богословию, то есть к тому, чтобы, по словам одного из отцов церкви, очищать себя для Бога, чтение творений выдающегося патролога дает обильную пищу как для ума, так и для души. После того, как профессор Попов своей кровью засвидетельствовал свою верность Христу и его церкви, он предстает не только как блестящий исследователь идеи обожения, но и как ее ревностный проповедник. Многие его мысли звучат сегодня не только как богословские суждения, хотя и авторитетные, но и как глубокие духовные наставления, которые раскрывают глубинную связь христианского вероучения с духовно-нравственными основами жизни и приобретают, благодаря мученическому подвигу своего автора, общецерковный авторитет. Его труды, исполненные высоких дарований и духовных прозрений, являются для нас сегодня поистине уникальным образцом творческого восприятия святоотеческой традиции, которую он не только глубоко изучил, но и успешно продолжил. Пример его жизни свидетельствует о том, что переход от богословия теоретического к богословию деятельному, то есть к исповеданию Христа не только словом, но и жизненными деяниями, в наше время не только возможен, но и крайне необходим. Молитвенным заступничеством новомученика Иоанна досподобит нас милосердный Господь стремиться к постижению идеи обожения не только в умозрении, но и в своей повседневной жизни. Будем всегда помнить, что столь высокий и кажущийся многим недоступным идеал отнюдь не является недоступным для нас, доказательством чему служит жизненный путь и мученическая кончина христианского писателя и ученого Ивана Васильевича Попова. Святые мученичи Иоанне, моли Бога о нас.
Это было слово игумена Ефимия Моисеева в память новомученика Иоанна Попова. Напомню, нынешнее воскресенье Святая Церковь совершила празднование собора новомучеников и исповедников российских. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередная передача из цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского.
«Не горюйте, молюсь. Святая Русь знала и знает кронштадтского пастыря как своего великого молитвенника, усердного предстателя у престола Божия. Это знание нашло свое выражение в тропаре и кондаке на день его церковной памяти. Дерзновенный о людях молитвенниче, днесь пастырь кронштадтский предстоит престолу Божию и усердно молит о верных Христа пастыря-начальника. Отец Иоанн пребывал везде и постоянно в молитве, и в храме, и дома, и в пути, и при отдыхе, днем и ночью. И везде его молитва была пламенной, усердной, святой, доходящей до неба. Ему Господь внимал, его слышала церковь торжествующих, и призывная милость чудесным потоком изливалась в сердца самого батюшки и в души всех, просивших его ходатайства. Действенная сила молитвы святого целителя и чудотворца была очевидна. Ее не просто только замечали, а явно видели и испытывали на себе, зрели на друзьях, близких и дальних. Внешнее проявление ее казалось обычным. Отец Иоанн на просьбу отвечал очень кратко, часто телеграммой. Отслужил молебен, помолился, будет здоров, будет жив. А чаще молюсь, молился и буду молиться. Но внутреннее величие молитвы святого пастыря остается непостижимым. Мы можем только сказать, это чудо, чудо милости Божией, подаваемое через чистейшие пастырские свидетельства в письмах. Телеграммой отец Иоанн отвечает: в 2:15 отслужил молебен. Обстоятельства таковы. На Урале в шахте, оторвавшейся глыбой, засыпало хозяина. Извлекли его без признаков жизни. Врач сказал: безнадежен. Но приказчик велел всем молиться, а сам послал срочное сообщение в Кронштадт. 3 пострадавший вздохнул. Часы показывали 2:15. Выздоровевший построил богадельню, съездил в Кронштадт поблагодарить батюшку и с ним помолиться. Отслужил молебен в вашем храме. Телеграмму отвечает батюшка матери больного младенца. Одновременно с получением ответа здоровье восстановилось. Из Кронштадта очередная ответная телеграмма. Помолился. Сын ваш будет здоров. И здоровье, к изумлению врачей, вернулось. Такая же телеграмма. Помолился. Будет здоров. Результат еще более удивительный. Земной путь пожилого человека продлился на 26. Или вчера помолился за вас. Сегодня стало лучше. По этому случаю даже инославец, близкий родственник, выздоровевший, отметил: самый лучший доктор в России отец Иоанн Кронштадтский. Помогает и ни копейки не берет. Отца Иоанна просит помолиться, чтобы переменить место работы. Батюшка отвечает: молюсь, чтобы Господь успокоил и утешил вас. И Господь успокоил и утешил. Назначение желательное получено. Одному еврею, отцу больного младенца, обратившемуся за молитвенной помощью, батюшка пишет: «Я уважаю еврейский род ради Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Давида и всех праведных в роде еврейском. И тебя, как верующего, вовшего всем Господа и просящего у священника христианского молитвы о твоем чаде. Молю Господа, пред которым пишу эти строки, исцелить молитву Давида ради имени его и утешить тебя и жену твою. Да прославится его имя святое вовек. Младенец Давид стал здоровым. В 1892 году появилась в тяжелой форме в городе Новомосковске холера. Жители усилили молитву пред иконой Божьей Матери и просили помолиться отца Иоанна. Батюшка не замедлил ответить: «Присоединился к вашей молитве перед Царицей Небесной и молился ей об избавлении всех вас от постигшей повальной болезни. Успокойтесь, через сутки эпидемия прекратилась. Еще телеграммы. Будет здоров. Христос воскресе. Отрок Николай будет здоров. Молитесь Спасителю. Молюсь. Молитесь. Будет здорова. Молитесь. Будет жива. Будет жив. Не бойся. Будет жив. Молюсь за болящую рабу Божию. Молюсь, будет жива. Обстоятельства все те же. Врачи заявляют, наука в этом случае бессильна. И очень скоро констатируют исчезновение всех признаков болезни. А исцеленная писала: «В тот же день открылись мои глаза, и я вернулась к сознанию и к жизни». Отец Иоанн продолжает: «Молился и буду молиться. Молю Господа, да животворит его». Крестника батюшки. «Молюсь горячо, молю Бога, да пошлет он все благи выздоровления, да подаст же выздоровление без операции, без мучений и страданий, которые может вызвать она. Не горюйте, Бог милостив, молюсь. Сегодня имел честь получить ваше, то есть обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева, дорогое письмо, и искренне скорбя о болезненном состоянии нашего доброго, великодушного и милостивого государя, то есть Александра Третьего, возношу сердечную молитву всюду о его исцелении и сохранении на много лет вседержавным царем царствующих. И вам желаю полноты сил духовных и физических. Верою и любовью молю Господа о здравии и благополучном выздоровлении княжича Бориса, вашего милого сына, то есть болгарского князя Фердинанда». И молитва исполнялась. Болезни прекращались. Больные обходились без операции, выздоравливали, жили достаточно, столько, сколько было угодно святой воле Божией.
Продолжение авторского цикла «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово». совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Но я всегда у преподобного получаю благодать особую. Преподобный настолько реальный. Он подает благодать скорую, особую.
Понравилось. Здесь гостеприимные люди.
И вы открыты.
Здесь мощь. Все, даже мощи открыты, все.
Народу столько прикладывается. Ну, рада, что люди идут к преподобному. К Богу поворачивается народ, что уверует. Вот это самое главное, что нашим еще вера живет. А живем-то мы все чем? Верой. Не будет веры, все, ничего не будет.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня на наши вопросы согласился ответить насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Симеон Гаврильчик. Мы находимся у батюшки в келье. Я хотел бы, отец Симеон, несколько озвучить вопросов, которые особенно волнуют нашу православную слушательскую аудиторию, связанные с приближением 16 июня Всеправославного собора. Сегодня, как стало известно из средств массовой информации, уже договорились перенести место этого собора, вначале предполагаемое в Стамбуле, на остров Крит. Так что собор, о котором так много говорили и писали, все-таки, вероятно, состоится. Вопрос первый, который интересует большинство наших слушателей, это долгота или, скажем так, длительный период подготовки этого мероприятия. Ведь Всеправославный собор решили созвать не сегодня и не 10 лет тому назад. Как известно, подготовка к нему велась чуть ли не еще в 60-е годы 20 века и даже раньше. Известно, что митрополит Никодим Ротов, в частности, был активным деятелем на ниве подготовки этого церковного форума. Почему так долго русская церковь, волей или неволей, готовится к этому мероприятию? Что здесь является побудительными причинами? Неужели мы действительно не обладаем всей полнотой нашей веры и не находимся в лоне Святой Православной Церкви? Нужно что-то еще?
Ну, вопросов на самом деле много, и на них ответить исчерпывающе не так просто. Почему? Потому что нужно помнить о том, что все-таки Церковь Христова — это живой организм, дышащий организм, и каждый человек в Церкви Христовой — это живая клетка в этом организме. Вот, и степень причастности к жизни Церкви, этой клеточки, зависит, конечно, от жизни самого человека, от духовной жизни человека, не только лишь от интеллектуальных его способностей, которые тоже очень важны, безусловно, но они не являются той основой, той опорой, на которой ложится сакраментальная жизнь Церкви, на которой базируется жизнь Церкви, потому что, прежде всего, жизнь Церкви, она базируется на подлинном искреннем благочестии человека, на глубокой, неповерхностной, легкомысленной жизни человека, на покаянии. Потому что, собственно говоря, сам приход в Церковь, если мы даже вспомним начало проповеди Христа земного, он был предварялся проповедью Иоанна Крестителя, проповедью о покаянии. То есть, если человек внутри человека не происходит существенных такого переворота глубинного в недрах его сердца, сознания, то он не может воспринять Христа как Спасителя истинного Бога, как Бога Слова, единого от Святой Троицы. Будет смотреть на Христа только лишь как на, ну, в лучшем случае, историческую фигуру, в худшем случае, на филологическую фигуру. Как нам известно, такая теория существовала и существует до ныне. Можно приводить кучу доказательств, которых больше, чем, например, известно исторические доказательства о Христе и его историчности, несколько раз больше, чем, например, исторические доказательства о Платоне и об Аристотеле. Вот. Но, тем не менее, человек не будет их воспринимать. И поэтому в жизни церкви и у людей всегда будут какие-то возникать вопросы, какие-то несогласия, какие-то нестроения. Нестроения, они, несогласия могут решаться разными способами, и беседами, и пасторскими вразумлениями. Но в церкви, конечно, огромное значение всегда имеет некий авторитет, которым наделена от Господа, безусловно, священная иерархия. Опять-таки, подчеркиваю, священная иерархия, вне зависимости от личных качеств человека, хотя, безусловно, с самого начала церковной жизни, начала жизни Церкви Христовой как тела Христова на земле, иерархия, она была выборной. Претензии к избираемым кандидатам на иерархическую степень были огромные. Изначально владыка Рафи Влаха в своей замечательной книге «Православная психотерапия» пишет о том, что состояние человека, очищение, просвещение и созерцание – это три ступени, которые проходит человек на личностном пути духовного восхождения к Богу, они соответствуют трем степеням иерархии. Но это было так в древности, потихонечку, конечно, требования, они исчезали, точно так же, как и исчезла выборность иерархии. Да, но, тем не менее, даже в иных исторических обстоятельствах иерархия, она всегда составляла некий важный центр жизни церкви. Не случайно священномученик Киприан Карфагенский в эти веки в своем замечательном трактате «В единстве церкви» говорит, что единство церкви, оно выражается в единстве иерархии. Да, но, опять-таки, единство иерархии, оно подразумевает согласие в вере. И в том, чтобы иерархия, она следовала, как подчеркивает тоже один из святых отцов церкви, и в частности об этом указывает замечательный наш богослов начала 20 века, отец Георгий Флоровский. Епископ тогда является носителем единства церкви, когда он выражает не свое личное мнение, а выражает учение церкви. То есть это означает, что епископ, и он является, как мы поем, не просто наместником престола бысь, то есть по кафедре является наследником апостолов, а когда он является и нравом причастником, то есть когда он сохраняет этическую сторону жизни, апостольской жизни. Это, конечно, очень сложно, это огромный труд. Тот труд является самым главным, наверное, для нас в жизни церкви, потому что чем ближе мы сами к Богу по своим душевным, духовным качествам, тем, безусловно, ближе мы к другим. Разделения, они уже появляются вследствие, опять-таки, удаленности человека от Бога, когда в человеке начинает преобладать рацию, там, такие вот различные страсти, как самолюбие, гордыня, надменье. И, безусловно, что чем менее воспитан человек духовно, при всех даже интеллектуальных качествах, он все более становится более опасным источником раскола, если у него не врачеваны страсти, если он достигает христоподражательного смирения, кротости, долготерпения, чистоты. Это очень важно об этом помнить. Вот именно по этой причине апостол Павел, мы слышим, предупреждает, что у вас будут нестроения, разногласия, разномыслия. С ней своими боговидными очами предвидели, что в церкви это будет. А тем более это касается уже церкви, так скажем, на исходе уже человеческой истории. Поэтому нравственные качества тех же христиан и людей не описаны тоже апостола Павла. Самолюбие, иго, надменно, горды, ищущие своего, нищущие истины, правды, последующие мифом по-гречески будет, то есть лжи. Вот. Но все это является следствием того, когда человек центр своей жизни переносит с сердца, работа над ним, над своей душой, она чисто какой-то вот секулярной ценности, какие-то чисто внешние преуспеяния. И в таких случаях и власть духовная, вот в данном случае власть священника, епископа, она понимается превратно, она понимается не как власть духовная, которая направлена на врачевание человеческих страстей других, то есть благодатью Божию врачевать. А она направляется на чисто в командно-административное русло, которое очень часто нам начинает напоминать коммунистические наши времена, производство и так далее.
Семен, я дерзну здесь спросить, но это все касается дисциплинарных качеств управления церковью, что касается благодати Святаго Духа, я имею в виду хиротонии, посвящения и прочих, так сказать, вещей, которые не зависят от человеческих добродетелей или же грехов. Здесь все сохраняется или нет? Часто задают такой вопрос, если знают про священника, например, что он смертно согрешает и тем не менее стоит у престола, совершает хиротонии, совершает различные таинства. Касается ли это посомых?
Вопрос, на самом деле, очень непростой. Почему? Потому что, если отвечать с точки зрения православной догматики, то, конечно, это не касается верующих. Вот, потому что благодать Божия, она действует до момента запрещения священного действия она действует через священника и через епископа на паству, независимо от качества человека, нравственных качеств человека. Хотя, тем не менее, благодать это действует, но это не значит, что человек, он не погрешает в своей жизни. Это не значит, что человек, он является вот тем ориентиром, тем, собственно говоря, примером живым, носителем в подлинном смысле образа Христовым, которым должен быть священник. Я не случайно упомянул как раз именно о том, что по учению церкви, древней церкви, которая выражена, в частности, в корпусе Арипагития, Парикабагитикум, священство, три степени священства соответствует трем степеням духовного совершенствования человека – очищению, просвещению и созерцанию. Да. То, что у нас сейчас это происходит, конечно, это свидетельство очень серьезно, на самом деле, нравственного упадка. Еще раз подчеркиваю, что необходимо в наше время, особенно это касается, безусловно, и молодого священства, потом учащихся духовного семинария, акцентировать прежде всего внимание на чисто интеллектуальном образовании, хотя оно должно быть систематическим, должно быть правильным и соразмерным с душевными качествами человека, способностями, но это образование должно быть такое, чтобы оно воспитывало в человеке церковное сознание во всех его аспектах, во всей глубине понимания этого слова. А для этого необходимо, чтобы человек научался аскетической жизни, чтобы он учился работать над собой. Переходя порог духовных школ, он должен прежде всего понимать, что он пришел не для того, чтобы получить сумму определенных знаний, и то они должны быть правильно усвоены еще. А для того, чтобы быть правильными усвоенными, необходима еще работа над своим душой, над своим сердцем. Это и исповедь, и добродетели христианские. То есть воспитывать в себе так называемый православный этос или нрав, нравственность. Это очень важно.
А поясните, пожалуйста, эти три степени священства – очищение, просвещение и созерцание.
Но они чаще всего встречаются уже у аскетов нашего времени, афонских старцев, и у Максима Исповедника тоже есть. То есть первая ступень – это очищение, когда человек вступает на путь добродетельной жизни христианской. То есть когда он начинает, перед его глазами раскрывается его подлинное состояние по отношению к Евангелию, к божественной правде, к божественному закону. Когда человек понимает, что он, хотя есть и образ Божий, Господь его милует, его любит, но тем не менее у него огромное количество несоответствия евангельской правде, несоответствия христианскому идеалу. Вот это вот и называется путь, по-гречески праксис, то есть делание, когда человек, понуждая себя на добродетели, различные добродетели, это путь вступления человека на путь очищения. Это совершенно не значит, что каждый, даже человек, причащающийся и просто исповедующийся, лишь формально живущий в церкви, он даже вступил на эту ступень. Далеко не каждый это сейчас делает. Путь просвещения – это когда человек уже достигает состояния очищенности от главных восьми страстей. Вот тогда Господь его человека просвещает, он вступает на путь, когда в его сердце действительно он слушает голос Божий, Господь просвещает его, мудряет. Вот, собственно говоря, вот в этом состоянии просвещенности находились святые отцы. Вот все участники Вселенского собора, особенно Первого Вселенского собора, они находились в этом состоянии. И вот, как пишет митрополит Рафий Влахос, приходя на Вселенский собор, хотя еще терминологически не были приведены к идеальному порядку догматические формулировки, но уже все святые отцы знали, о чем идет речь и как эта истина должна быть богооткровенно сформулирована правильно, сообразно божественному откровению. Вот в чем дело. Это только возникает на состоянии просвещения человека. Вот. Но состояние уже боговидения или созерцания – это уже высочайшее состояние, когда человек входит в состояние уже не очень часто в созерцание божественного нетварного света. Открываются таинники, глубины, судеб Божьих. Это он наделяется великими дарами пророчества, то, что мы называем еще прозорливость тоже. Это уже вот в состоянии, наивысшем состоянии. Ну, как правило, в наше время, безусловно, эти есть такие светильники, слава Богу, но они сокрыты от нашего человеческого взора, потому что мы чаще всего недостойны таких людей и чаще не готовы слушать ни волю Божию, ни каких-то таких вот глубоких наставлений, или, вернее, мы не готовы разговаривать с такими людьми, на божественном языке, на языке откровения, можно так сказать, да.
А даже если бы они открыли нам что-то, мне кажется, здесь еще наша злая воля, мы все равно поступим по-своему.
Но это всегда так бывает. И, конечно, чем ближе в церковном обществе сбываются пророческие слова апостола Павла о состоянии человечества, вот это вот надмение, самолюбие, поиск своего, тем труднее и затруднительнее Богу действовать в людях, хотя они являются членами Царства Христова, в людях еще из людей. И даже созыв собора, он не является, собственно говоря, неким магическим инструментом, который обязательно во что бы то ни стало должен быть выразителем воли Божией. Вот, кстати, вот я уж, поскольку мы касаемся собора, Всеправославного собора, мы не отвергаем, что Всеправославного собора могут совершаться, потому что в истории церкви даже вот после последнего Вселенского собора в 787 году против иконоборчества Никейского собора, соборы были. И в истории церкви нам известны соборы, которые по своим качествам, по своим параметрам, они являются Вселенскими соборами. Это собор 879-80 года при святителе Фотии, патриархе Константинопольском, который осудил ересь Филиокве. И так называемый Большой Константинопольский или Софийский собор. По всем своим качествам является, кстати, последним собором, на который присутствовали представители Западного Патриархата, Римского Патриархата. И он утвердил акты деяний Седьмого Вселенского собора. Такой вот еще собор в истории церкви известен. Это собор 1351 года. Хотя на этом соборе не присутствовали уже представители Римского Патриархата, поскольку Римская Церковь, она отпала от Вселенского Православия, но отпадение той или иной церкви, ну, так скажем, деноминация, так скажем, оно не влияет, во-первых, ни на единство церкви, ни на полноту истины, ни на полноту благодати. Церковь, она, единство — это свойство, как пишет преподобный Устин Попович, свойство онтологической церкви. И отпадения не как были, так и будут, и так и происходит в церкви, по разным, конечно, причинам. Но церковь своего единства не утрачивала. Такие вот соборы были собраны в Константинополе, они собирались и приняли очень важное, кстати, учение, которое вывело принципиальное отличие нашей православной церкви от римо-католической. Это, прежде всего, учение божественной благодати, ее нетварности. То, что полностью отрицается Западной Церковью. И конечно, это существенно повлияло на духовную жизнь, потому что если духовная жизнь воспринимается как некое удовлетворение божественному правосудию и удовлетворение божественной правды через личные индульгенции и так далее, через подвиги внешние, через сокровищницу дел святых, у нас ничего подобного нет, потому что у нас спасение понимается как преображение человека, как, прежде всего, исцеление, терапия человека, и это путь динамический путь. Вот, и поэтому все, так скажем, канонические правила церковные, постановления Вселенских соборов, это не есть не некий архивный склад, а это есть те средства, с помощью которых осуществляется именно терапия человеческой души, приводится в состояние противоестественного, восходит в состояние сначала в естественное, согласно преподобному Максиму Исповеднику, а потом уже и сверхъестественное, это то состояние, которое уже восходят люди, достигающие состояния просвещения и богосозерцания, боговидения. История церкви нам говорит о том, что все эти состояния достижимы, все эти состояния, они реальны, и, собственно говоря, для этого Бога человек это пострадал. В этом и смысл всей нашей христианской жизни, как не только приобщение к страстям Христовым, но и переживание, да, и восхождение со Христом на собственную Голгофу, на собственную Ильонскую гору и Вознесение. Это антология уже нашей христианской жизни.
Продолжение беседы с игуменом Симеоном Гаврильчиком, насельником Троицы Сергиевой Лавры, приуроченное к проведению Всеправославного собора, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, 15 января, память кончины протоиерея Алексея Даниловича Остапова, профессора Московской духовной академии, в прошлом ученого секретаря Академии крестника святейшего патриарха Алексия Симанского. Сегодня я предлагаю вам послушать фрагмент передачи
памяти отца Алексея Остапова. У нашего микрофона преснопамятный профессор Московской духовной академии Константин Михайлович Комаров.
Прежде всего, позвольте выразить глубокую признательность руководству православной радиостанции «Радонеж» и лично вам, Николай Владимирович, за предоставленную возможность поделиться с радиослушателями воспоминаниями о яркой личности магистра богословия профессора протоиерея Алексея Остапова. Его имя неотделимо от плеяды замечательных профессоров-богословов Возрожденной Московской Духовной Академии. Мне посчастливилось 27 лет знать отца Алексея и общаться с ним, когда мы вместе учились в семинарии Академии, а затем трудились на педагогическом поприще в родной Московской Духовной Академии. Господь щедро одарил отца Алексея талантами и, говоря словами псалмопевца, славой и честью отметил его рождение в Новгороде. Духовным отцом и восприемником при крещении младенца Алексея был преосвященный архиерей Новгородской епархии митрополит Алексий, будущий патриарх Московский и всея Руси. Святейший патриарх Алексий I с необычайно нежной любовью относился к своему крестнику Лёне, который, в свою очередь, безгранично любил и благоговейно чтил святейшего отца. Был его и подьяконом, и удостоился от предстоятеля Русской Церкви принять священный сан. Отец Алексей считал себя самым счастливым человеком, что в 1957 году в качестве консультанта внес частицу своего труда в создание церковного фильма, посвященного 80-летию святейшего патриарха Алексия. Название фильма «Высокое служение» предложил отец Алексей, и после долгих раздумий режиссер принял именно этот его вариант. Большую радость испытал консультант, когда после трехмесячной напряженной работы в зале студии состоялся официальный прием фильма. Погас свет, зазвучала музыка, на экране появились слова «высокое служение», и зрители увидели маститого юбиляра, предстоятеля Русской Православной Церкви. Таким образом, сбылась мечта жизни отца Алексея создать фильм о святейшем воспитателе своем. Благословение святейшего патриарха Алексея почивало и на академических трудах отца Алексея. За 20 лет своей активной творческой деятельности в Московской Духовной Академии он многое осуществил впервые. Под его непосредственным руководством художники-иконописцы полностью расписали на библейские темы переданный Академии Покровский храм. Решением Совета Академии отец Алексей был назначен заведующим церковно-археологическим кабинетом, который располагался в студенческой аудитории актового зала чертогов и состоял тогда всего лишь из нескольких витрин и шкафов, горок со старинными иконами, крестиками, антиминцами, рукописями и другими церковными предметами. Феноменально то, что трудами профессора протоиерея Алексея Остапова этот миниатюрный церковно-археологический кабинет довольно скоро превратился в огромное древлехранилище, насчитывающее тысячи экспонатов по всем разделам церковного и прикладного искусства. Несколько лет мне суждено было выполнять обязанности помощника заведующего церковно-археологического кабинета, участвовать в повседневной работе и видеть, как отец Алексей каждый день до позднего вечера трудился над благоустройством церковно-археологического кабинета и называл его вторым домом. В январе 1964 года в жизни нашей академии произошло важное событие – открытие сектора заочного обучения. Первым заведующим сектора заочного обучения был назначен профессор протоиерей Алексей Остап. На этом ответственном посту он сумел успешно преодолеть самый трудный подготовительный период, когда еще не было опыта, учебных пособий, Все приходилось начинать с нуля. Однако отец Алексей нашел возможность срочно напечатать 1000 страниц конспектов, переплести их и выслать отцам-заочникам 100 ящиков в разные уголки страны. 3 года отец Алексей успешно возглавлял сектор заочного обучения. Помимо этого, 17 лет он входил в состав академической администрации, выполнял широкий круг обязанностей ученого-секретаря Совета Академии, был своего рода летописцем академической жизни. 20 лет он блестяще читал в Академии курс лекций по церковной археологии. Свои лекции отец Алексей сопровождал ответами на вопросы студента, а затем ввел, как он говорил, 5 минутки культуры, имея в виду пасторскую мораль, этику и нормы поведения священнослужителя в храме, дома. Отца Алексея можно назвать духовным писателем. Серию статей он опубликовал в журнале Московской патриархии. Кроме того, академическая библиотека хранит его богатейшее литературное наследие, которое включает научные исследования по вопросам археологии и церковного искусства, статьи церковно-исторического содержания, биографические очерки, дневниковые записи паломничества в Святую Землю, поездки в Индию, Болгарию, Великобританию, Италию, Югославию, размышления на религиозно-нравственные темы и многое другое. Своей душевной открытостью и добротой отец Алексей располагал к себе людей простых и очень известных. Вот лишь несколько имен тех, с кем он встречался в Академии. Художник Илья Глазунов бывал в Академии и по просьбе отца Алексея написал в полный рост портрет святейшего патриарха Алексея I. Народный художник Павел Дмитриевич Корин в сопровождении отца Алексея осматривал церковно-археологический кабинет. Крупный немецкий специалист в области иконоведения Конрад Онош, издатель фундаментальной книги «Иконы», по приглашению отца Алексея Остапова посетил церковно-археологический кабинет и после тщательного осмотра сказал: «Я попал в иконный рай». Поэт Владимир Солоухин многократно приезжал к отцу Алексею в Академию и однажды передал в кабинет икону большого формата. Кинорежиссер Иван Александрович Пырьев консультировался с отцом Алексеем, когда в Троице Сергиевой лавре снимал отдельные эпизоды картины «Братья Карамазовы». В кабинете отца Алексея часто бывала проживавшая в Загорске почтенная дама Татьяна Васильевна, дочь русского философа Василия Васильевича Розанова. Несмотря на высокое служебное положение, отец Алексей был доступен, открыт, доброжелателен и отзывчив к людям. Его светлый ум, зоркий взгляд, доброе сердце и тонкий юмор производили на людей самые благоприятные впечатления. Вместе с тем, к самому себе отец Алексей относился строго, взыскательно и самокритично. «Возьмусь ли за любое дело, стану ли размышлять о себе, и всюду нахожу огорчение», — писал он. «В делах слаб, а сам в себе полон греха и недостатков, болезней и страстей. Каждый день моей жизни я нарушаю закон Твой Божий. У Бога прошу прощения своих заблуждений и неведений, от Господа жду помощи». Конец цитаты. В его дневниковых записях часто встречаются размышления о великой тайне смерти. Еще в 1953 году он писал: «Моя жизнь коротка, каждый миг может прийти смерть. Надо быть готовым перейти в иную жизнь. Но Ты, Господи, в час кончины моей не оставь меня одного. Наша вера помогает нам не бояться смерти. После смерти уже нельзя будет делать добро». Конец цитаты. Поэтому отец Алексей спешил при жизни как можно больше сделать людям добро. Знаменательно, что отец Алексей был инициатором и руководителем всех работ по сооружению в Академическом саду Величественного памятника почившим профессорам и наставникам Московской духовной академии. В центре Большого креста помещен барельеф главы Христа в терновом венце, а вверху надпись «Христос воскресе». Эти слова, выражающие суть нашей христианской веры, предложил написать отец Алексей. На обратной стороне есть текст: «Сооружен сей памятник по благословению и иждивению святейшего патриарха Алексия, усердием и любовью профессоров и преподавателей Московской духовной академии и семинарии в 1958 году». Тогда отец Алексей не мог и знать, что летом 2001 года памятник будет реставрирован, возгорит неугасимой лампада, а на граните памятника будет вписано имя его основателя, профессор, протоиерей Алексей Данилович Остапов. И даты его жизни 1930-1975.
Это был преснопамятный Константин Михайлович Комаров, профессор Московской духовной академии. Напомню, 15 января мы совершили очередную годовщину памяти профессора-протоиерея Алексея Даниловича Остапова. Подошел к концу 565-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бурчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.